Свое исходное отношение к этому непостигаемому и непостижимому Флоренский определяет известной формулой Тертуллиана и Паскаля: «Credo quae absurdum» — «верю, потому что нелепо», «верю вопреки стонам рассудка, хочу быть безрассудным». Утвердившись на достигнутой ступени веры и признав, что вера есть источник высшего разумения, богоискатель переходит затем к формуле Ансельма Кентерберийского «Credo ut intelligam» — «верю, чтобы понять». И только перескочив через новые 9 веков от Ансельма до нашего времени, верующий удостоверяется, что он не только верит, но и знает, и он радостно взывает «intelligo ut credam» — «понимаю, чтобы верить». Что же именно непостижимое составляет предмет веры и является истиной с большой буквы? Флоренский ставит в центр православного разумения и дискурсивной интуиции догмат Святой Троицы. Рациональный подход к нему возможен путем уже указанным Соловьевым. Преодоление скептического и иллюзионистского мировоззрения требует признания абсолютного начала. Начало это, вопреки закону тождества, раскрывается в троичном понятии «я», которое выходит в «не-я», в «другое» и созерцательное себя при помощи третьего. Такое сочетание терминов для рассудка не имеет и не может иметь смысла, ничего не обозначает. Но тут и является на помощь вера. Выхождение «я» из себя вне «я» в другого с этой точки зрения уже не есть предельное логическое рассуждение разума, а начальный акт любви. Страница 190. Конечно, здесь, разумеется, не эмпирическое понятие любви, не психофизиология любви, не альтруистические эмоции и стремление к благу человечества, а нечто мистическое. Истинная любовь есть выход из эмпирического и переход в новую действительность. Это есть вхождение в божественную жизнь, которая в самом богообщающемся субъекте сознается им как ведение истины. Такое состояние может быть достигнуто, однако, лишь при истечении влияния в другого силы Божией, расторгающей узы человеческой конечной самости. Эти невыразимые, несказанные, неописуемые переживания не могут облечься в слово иначе, как в виде противоречия, антиномии. Эти антиномии в природе и в духе человеческом не только непонятны, но и не должны быть понимаемы в порядке логическом. Как идеальную предельную границу, где снимаются противоречия, мы ставим догмат. А рассудок, который хочет понять антиномию, исключив из нее противоречия, совершает односторонний выбор или по-гречески «ересь». Такой выбор, например, совершило арианство, попытавшись понять непонятную разумом единосущие ипостаси Святой Троицы и поставив вместо него понятное, но еретическое подобосущее. Процесс принятия истины путем переживания ее есть процесс длительный. Флоренский усваивает себе учение святого Григория Богослова о последовательности восприятия догмата Святой Троицы от Ветхого Завета к Новому и от Нового к современности. Ветхий Завет ясно проповедовал Отца, но не с такой ясностью Сына. Новый открыл Сына и дал указание о божестве Духа. Ныне пребывает с нами Дух, даруя нам яснейшее о нем понятие. Явление Духа есть и явление Царства. Божие, эти понятия тождественные. Но и то, и другое придет в полноте лишь в конце истории. Теперь лишь приближение к ним доступно немногим аскетам или отшельникам. Признаком усвоения духа является ощущение этими немногими божественного света. Флоренский напоминает по этому поводу учение исихастов о свете фаворском. Напротив, всякое самоутверждение личности, противопоставление ее Богу, есть путь к мраку, к дроблению, распаду, обеднению личности, при котором душа теряет свое субстанциональное единство и подпадает к греху. Бог тут ни при чем, ибо акт миротворения должен мыслиться свободным, то есть из Бога происходящим, не с необходимостью, и существование твари никак не выводимо из идеи истины. Страница 190. Предел греха есть гиена, бунт против Бога, отрицание догмата троичности. Это есть начало тьмы и небытия, или призрачного бытия. Но тут является новая антиномия. Как совместить правосудие Божие, осуждающее грешника на гибель, с милосердием Божьим, по которому все должны спастись? Страница 191. Ответ недоступен для разума, но Флоренский все-таки дает его, опираясь на притчу о талантах. Дело зарывшего талант сгорит на последнем суде, но сам он спасется, ибо человек есть храм Божий, и в нем живет Дух Божий. Спасется богосознание, образ Божий, а погибнет самосознание, самость, душа, от которой отделится Дух. Уже Гомер представлял себе, что призрак человека может мучиться в аду, а сам он пребывать в горнем мире. Остаются вопросы об отношении Бога к миру и к человеку, и церкви. Флоренский здесь тщательно охраняет границу православия от домыслов светского богословия. Но в то же время он подтверждает те из них, для которых находит подкрепление в святоотеческих писаниях. Прежде всего, строя свое учение на мистическом восприятии, он отгораживается от ложной мистики оргиастических культов сектанства и теософической мысли Индии. Первая есть мистика живота, вторая — мистика головы. И только мистика средоточия человеческого существа, сердца, открывает доступ благодати в человека. Это мистика целомудрия и чистоты, которая не исключает, однако, восторга православного аскета перед красотой твари. Подвижнику открывается вечная и святая сторона всякой твари. Последняя цель подвига — достигнуть нетления и обожжения духа через стяжание духа. Созерцая безусловную ценность тварей, подвижник приготовляет себя к лицезрению любви Божией, сказавшейся в создании мира, то есть Софии, четвертого ипостасного элемента Троицы. Учение Соловьева о Софии Флоренский считает тонко рационалистическим по форме, вечным по содержанию и, несомненно, примыкающим к савелианству, к спинозизму, к шеллингизму. Сам он, опираясь на Григория Богослова, Афанасия Великого и Климента Александрийского, принимает предсуществление мира в представление Бога как совокупность образов идеальной личности твари, человека и невидимой церкви. Степени раскрытия Софии в творении Флоренский определяет так. Если София есть тварь, то душа и совесть твари, человечество есть София по преимуществу. Если София есть все человечество, то душа и совесть человечества, церковь, есть София по преимуществу. Если София есть церковь, то и душа и совесть церкви, церковь святых, есть София по преимуществу. Если София есть церковь святых, то душа и совесть церкви святых, Матерь Божия, есть София по преимуществу. Но истинным знамением Марии Благодатной является девство ее. Это и есть София. Многообразие значений Софии Флоренский затем подтверждает изображениями Софии в русской иконографии. Книга Флоренского дошла до крайних пределов допустимого и с трудом была допущена духовным начальством как академическая диссертация. Она очертила границу возможного православного богословствования и в этом отношении явилась руководством для последующих богословов этого направления. Страница 192. Впрочем, ближайший из них, отец Сергий Булгаков, натура менее эмоциональная, не пользуется даже тем относительно простором, который сохраняет за собой Флоренский. Богословие у него еще более освобождается от философских придатков, и многое, оставленное Флоренским в тумане, доказывается в смысле дальнейшего ограничения церковной традиции. Так, подчеркивая творение мира из ничего, он старается отделить Бога от мира на большее расстояние, чем это чувствуется в поэтической фразеологии Флоренского. Усиливается вместе с тем необходимость влияния свыше благодати для спасения от греха. Не только абстрактная мысль, но и мистическое самопогружение получают значение только в связи с религиозным откровением. Идея антиномизма всецело приемлется Булгаковым, но разумная сторона антиномии резче разграничивается от иррациональной, алогической, мистической, и Булгаков не так уже боится, отрицая рассудочные системы пантеистической эманации, вернуться к традиционному дуализму. На этом компромиссе с официальным богословием не хочет остановиться неистовый ницшеанец Бердяев. Он находит, что на мучения и вопрошения Ницше нет ответа в катехизисах и поучениях старцев. Душа человека стала иной, и те, которые познали безмерную свободу духа и в свободе вернулись к христианской вере, те не могут зачеркнуть и изгладить из своей души этот опыт. Эти люди несут с собой в христианство особый дух свободы. Ответственное христианское сознание нашего времени не может делать вид, что со времени вселенских соборов и споров учителей церкви ничего особенного не произошло. Нет, страшно изменился человек, новыми грехами он болеет. Человек прошел через Гамлета и Фауста, через Ницше и Достоевского, через гуманизм, романтизм и революционизм, через философию и науку нового времени, и зачеркнуть пережитого нельзя. Ныне нужно творчески продолжать дело старых учителей церкви, а не повторять их ответы на старые вопросы. И Бердяев гордо называет свое богословие философией свободного духа. После такого подхода можно было бы ждать радикальных решений, но в основу своего учения Бердяев берет учение Флоренского, повторяя его до мельчайших подробностей. Разница с Булгаковым, однако, та, что Бердяев как раз выдвигает алогическую сторону книги Флоренского, которую Булгаков затушевывает. Мистический опыт удовлетворяет его стремлению сохранить индивидуальность утонченной человеческой души от обезличения ее в пантеизме и в то же время, вопреки дуализму школьного богословия, выдвинуть ее богочеловеческое начало. Мистика выше пантеизма и дуализма, ибо ее язык непереводим на язык философии и разума. Она и надконфессиональна, мистики всех времен и народов перекликаются друг с другом на одном им понятном языке. Страница 193. Наконец, мистика и аристократична, ибо для погружения в мистику надо иметь особый орган познания. Обычное христианство заботится о среднем человеке и для него вырабатывает свое экзотерическое учение, скрывая и даже опасаясь углубления в тайну. Но ведь христианство существует не только для простых душ, но и душ сложных и утонченных, для людей аристократического типа в противоположность мещанскому, демократическому. Этим людям аристократического типа, своего рода сверхчеловеком Ницше, не нужно даже обычного пути к мистике, не нужно аскетизма и монашества. Им даром дан дар. Можно быть святым и не иметь мистической озаренности, и можно иметь мистическую озаренность и не быть святым. Мистика этого рода в противоположность ангельскому чину и священству, мистика пророческая, проникнута эсхатологическими предчувствиями, как проникнуто было ими поколение Бердяева. Профетическая мистика есть мистика духа. Это есть русский тип мистики, мистика сердца, как центра духовной жизни, светлая, радостная, стремящаяся к обожению мира и человека. Эта мистика отличается от ложной мистики телесной, оргиастов и хлыстов, так же, как и от душевной, психологической мистики, совершенствования души. В отличие от душевной, психи, эта мистика духовна, пневма. Она есть познание тайн бытия. Ставший таким образом на позицию алогизма, Бердяев уже свободно расправляется со всем, что носит характер рационализирования в богословии. Все доступное наблюдению и рассуждению, включая сюда и все содержимое душевной жизни человека, все это натуралистично, природно. Прорыв в область абсолютной истины возможен только путем противоположным пути познания, путем символа и мифа. Живое знание мифологично, миф есть реальность, несоизмеримо большая, нежели понятие. Прометей, Дионис, грехопадение Адама и Евы, троичность божества и вообще все догматы недоступны рациональному познанию, ибо они мифологичны. Таким образом, Бердяев ставит путь мистического опыта выше попыток догматического богословствования. Догматы — мистические факты, факты духовного опыта. Освобождение от этих авторитетов и критериев служит для Бердяева преддверием к тому духовному творчеству нового утонченного человека, которое признано обновить христианство. Это совсем не модернизм, не теософия, в обычном смысле слова, даже не вполне гнозис. Это прежде всего динамика в противоположность статике ходячего богословствования. Оно обращено не к прошлому, а к будущему. Это есть творческое продолжение и завершение богочеловеческого процесса, активное приближение к Царству Божию, к обожению твари и человека. Страница 194. Цель эта, конечно, может быть достигнута лишь в церкви, но не в той внешней церкви обрядов и таинств, для которой существует приспособленное к среднему человеку учение школьного богословия, а в церкви невидимой. К ней принадлежат мистики всех времен и народов, это настоящий род нового Адама. Невидимая церковь и сейчас уже вселенская. Для нее разделение церквей не существует, и вопрос о соединении церквей не имеет значения. Религия личного спасения, церковь как лечебное заведение, то уже отходит тут на второй план. В невидимой церкви сосредоточивается вся творческая жизнь. В ней цветет красота космической жизни, творил Шекспир, Гёте, Пушкин, достиг вершины гнозиса Бёме, пережил трагедию распятого Диониса Ницше. Раскрытие жизни богочеловечества в церкви связано с христианским учением о новом Адаме, о новом духовном роде человеческом, идущем от Христа. Процесс идет не сверху вниз, а снизу вверх. Человек, а не ангел, поднимается до недр Святой Троицы. Значение ангельской, священнической иерархии не может быть распространено на активную творческую жизнь человека в обществе и культуре. Вождем в этом восхождении от человеческого к божескому является пророк. Он есть источник творческого движения в религиозной жизни, он не допускает окостенения и омертвения религиозной жизни, он дышит стихией свободы. Он не уходит из мира для спасения души, а стремится к совершенству человечества и мира, а не только личности. Все будущее христианства, вся его способность к возрождению зависит от того, будет ли признано в христианстве пророчество. На этой ноте кончается философия свободного духа, хотя автор и признает, что самого главного не умеет объяснить и сокровенных мыслей своих не умеет развить, но основная тенденция его учения ясна. Она может быть сравнена с крайними тенденциями нашего духовного сектантства. Смотрите, например, выше учение украинского религиозного философа Сковороды и чистую доктрину духоборцев.